По воскресеньям мы изучаем второе послание Коринфянам здесь, да? Вот, и вот мы продолжаем после небольшого перерыва. И основная тема вот второго послания Коринфян, Павел насадил эту церковь, заботится о ней, и в какой-то момент пришли лжеучителя и начали к себе привлекать учеников, и на самом деле они были лжеучителя, и... А про Павла эти лжеучителя говорили такие не очень хорошие вещи, и произошло недоверие у Коринфян к Павлу. И Павлу нужно восстановить доверие к себе, но не просто к себе, а чтобы они восстановили свои взаимоотношения с Богом. Потому что все эти лжеучителя, они не просто разрушали взаимоотношения между христианами и Павлом, но между христианами и самим Христом. И вот такая вот цель. То есть мы посмотрим второе послание Коринфян. Вообще Коринфяне, они были такие, ну, мы привыкли думать, что новозаветная церковь, она... прямо вот как бы идеально, вот такая вот, да. Но там очень много было проблем, очень было много проблем, и в какой-то момент Павел им говорит, да вы еще плотские. Вот, поэтому не всегда надо, ну, это, наверное, стереотип, думать, что первозаветная, новозаветная церковь, она была вот такой идеальной. Были проблемы, но это была церковь Божья, и Бог был, то есть Павел был уверен, что Бог восстановит Коринфянам. И вот это письмо он пишет, 11 глава, мы сегодня с 1 по 15 стих посмотрим. Я сейчас первый стих прочитаю. Павел говорит, «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и не сходите ко мне». Павел сейчас, он уже начал в 10 главе, и вот в 11 главе он сейчас будет как бы хвалиться. Вот в 11-12 главе он будет хвалиться. Он говорил, Павел, что в принципе хвалиться надо только Господом, не своими какими-то достижениями, не своей духовностью. Своей духовностью, как бы своим, сколько ты сделал для Бога, это тоже неразумно хвалиться. Но коринфяне, они вот такие были, для них были вот эти внешние атрибуты очень важны, и Павел как бы снисходит на их уровень и будет вот хвалиться, потому что другие лжеапостолы, лжеучителя, они хвалились внешне, да, а Павел себя вел скромно, и у коринфян создалось впечатление, что Павел не очень такой вот Божий помазанный муж, не настоящий апостол. И они всего не знали, потому что Павел не рассказывал. И вот он теперь будет рассказывать какие-то вещи. И вот постепенно. И поэтому он говорит, то есть, ну, это неразумно хвалиться, но будьте снисходительны, да. В принципе, вы снисходительны ко мне. То есть, не совсем взаимоотношения между Павлом и Коринфяном были испорчены, но были определенные проблемы, и мы это дальше увидим. Вот, и он просит, будьте снисходительны, вот другие хвалились, ну, и вот я теперь сейчас тоже буду хвалиться. И вот со 2 по 3 стих он говорит, «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву. Но боюсь, чтобы как змий хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Ненормально, нормально, не громко микрофон? Нормально? Вот. Павел просто объясняет, я вас люблю, Бог вас любит, я вас люблю. И любовь, она всегда подразумевает ревность, когда то, кого мы любим, не отдает свое сердце, как мы отдаем свое сердце и все чувства. Да? То есть любовь, она всегда подразумевает ревность и желание Павла любыми способами вернуть эти взаимоотношения друг с другом и со Христом. И он здесь говорит, я обручил вас единому мужу, то есть Христу, да, во втором стихе он говорит. Павел, он насадил эту церковь, Бог использовал именно Павла, что эта церковь организовала, 2 года он жил в Коринфе, много учеников, большая была церковь. Вот, и поэтому Павел здесь так говорит. И вот здесь такая вещь интересная. Обручил вас единому мужу. Ну вот обручение надо вспомнить. Кстати, мы путаем обручение, помолвку мы путаем, да. Обручение, оно как помолвка, но более серьезная. Помолвка, ну просто люди пообещали друг другу, что они вот поженятся, они хотят пожениться, да. А обручение, оно имело, кроме этого, оно имело такой юридический статус и материальный. Там были задействованы определенные деньги, то есть родители жениха, они отдавали определенную круглую сумму, как подарок родителям невесты, то есть это не просто два молодых человека решили пожениться, это хорошо, но тут еще вовлечены две семьи, то есть это уже более такое серьезное посвящение. И вот мы даже мы читаем, это так было, это сейчас в некоторых частях есть свет, и так было вот в то время, мы читаем историю про Рождество, Матфея 1 глава, мы там видим с 18 стихе, Рождество Иисуса Христа было так: по обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она вообще имеет от Духа Святого. То есть, видите, а Мария и Иосиф, они были родители Иисуса, они были обручены, да, но они не жили вместе. То есть свадьбы не было еще, да, но они уже были обручены, родители их договорились. Все это было серьезно и должно было пройти там, не знаю сколько, полгода, 9 месяцев, год, и потом наступала уже свадьба, вот как мы привыкли, и они соединялись и уже вот жили вместе в браке, как мы это понимаем. Вот. Но вот на данном этапе Мария, она была обручена, и вдруг узнается, что она беременная. Да? Часть этого обручения было того, что вот они обручились, и прошел год, и подразумевается, что невеста, она не беременна, она чистая, она готова вступить в брак. И оно здесь такое происходит с Марией. Иосиф поначалу, конечно, не разобрался, потом Дух Святой, Бог во сне ему явился. И там даже говорится в 20 стихе, ангел говорит Иосифу: «Не бойся принять Марию, жену твою». То есть вот это вот обручение тогда было уже как бы не просто жених и невеста, а уже тогда можно было называть жена-муж, хотя они вместе не жили. Да? Вот это было обручение. Вот. То есть что я хочу сказать? Что вот такие были серьезные, вот обручение, это было серьезное взаимоотношение. Это было вот это посвящение в будущем соединить своей жизни в браке. Это было более серьезно, чем, вот, может быть, наша современная помолвка. Да? И вот Павел использует вот эту вот иллюстрацию вот этих серьезных, глубоких отношений в посвящении, в помолвке, да, в любви. Он использует про, ну, в духовном плане, как Коринфяне и Христос. И мы тоже верующие, это тоже к нам это относится, это очень славная такая идея, что мы как церковь, мы как верующие, мы обручены Христу. Христос нас выбрал. Он обещал, что настанет момент, когда мы, во втором пришествии это произойдет, мы увидим Христа физически, мы соединимся физически со Христом, мы будем Его видеть. Это потрясающе. И Христос, какое у нас сейчас взаимоотношение со Христом? Оно надежное. Оно такое же надежное, вот как обручение между женихом и невестой вот в древнем мире. Это все, то есть это посвящение. И мы, как христиане, и вот Коринфяне тоже, это поддержка для нас, насколько надежны наши взаимоотношения со Христом. Он нас любит, и мы вступили вот в эту же стадию. Не просто чувство. Христос обещал, цена за вот это наше обручение, она заплачена Христом как? Где? На кресте, самое дорогое, да? Дух Святой нам уже дан как залог, да? И вот мы и в таких взаимоотношениях со Христом. И задача Коринфян и наша, имея вот эти близкие, надежные взаимоотношения, они еще не полные. Это как бы вот это бракосочетание, оно произойдет после второго пришествия Христа, когда Царство Божие будет на земле установлено. Вот здесь мы в новых телах, воскресших телах, измененных телах будем всегда находиться с Господом, служить Ему, и это будет вообще Царство Божие. Что может быть лучше этого? Но сейчас у нас есть твердая уверенность, что именно нам это обещано, что оно так с нами и произойдет. Мы обручены. Христос нас взял к себе. Вот это надежда для каждого верующего в Иисуса Христа. Это здорово. Коринфяне такие были, да? Но задача невест, да, или вот в этом состоянии верующего, когда он обручен Христу, сохранить себя что? Чистым до этого важного момента, когда второе пришествие Христа совершится, да? Вот наподобие того, как невеста, она, ее все мысли о вот этой будущей дате, когда она соединится с мужчиной, которого она любит, да, и она хранит себя, у нее все мысли, вся жизнь, ее мышление преображается, она вот настраивается, тянется к этой новой жизни. И то же самое жених, он тянется к тому моменту, когда они соединятся уже в бракосочетании с невестой, да. И задача невесты – сохранить себя чистой, понятно, да? И вот задача нас, верующих, до этого славного момента, когда Христос придет за нами, восстановит здесь Царство, сохранить себя в духовном плане чистыми, неоскверненными от этого мира. Потому что очень много осквернений, есть духовное прелюбодейство, да? И имея вот эту радость, какие надежны у нас взаимоотношения со Христом, очень важно хранить себя чистым. Вот просто как бы подумаем о себе, вот как мы смотрим на свою жизнь, вот какие у нас мотивы, что на практике выходит, какие у нас помышления. Смотрим ли мы на себя, вот как что мы как невеста Христова, церковь. Каждый верующий, что у нас вот такие взаимоотношения. Стремимся ли мы к этому дню? Ждем ли мы этого дня, когда Христос придет за нами, мы своими глазами Его увидим? Храним мы себя чистыми? Стремимся ли мы, вот, все ли наши мысли именно нацелены на Божью волю, на Христа? Или как-то мы позабыли, что мы обручены Христу, живем какой-то жизнью, что-то там горюем, что-то чем-то переживаем, чего-то боимся, ропчем там и забываем, что у нас великая привилегия. Мы обручены Христу. Самое главное, Бог сделал, Он искупил наши грехи. Потому что кто мы такие, как невеста? Мы не очень как бы привлекательная невеста была, но Христос, Он избрал нас, грешных. Он избрал. Это потрясающе. И в конце концов все будет хорошо. Это, ну, вот как невеста радуется, и жених радуется. Вот у нас должна быть такая радость, такое стремление угождать Христу и ждать этого дня, и хранить себя чистым. Но вот просто для меня это поддержка, вот какие у меня взаимоотношения со Христом, вот как у жениха с невестой. Вот такая вот любовь, да, вот самая сильная, самая там романтичная, сентиментальная любовь, да, вот эти взаимоотношения между женихом и невестой. И вот у нас таких взаимоотношений, такая сильная любовь Христа к нам сейчас, это вообще потрясающе. Это тайна, то, что вот эти взаимоотношения между мужем и женой, да, невестой и женихом, на самом деле, там в Ефесянам говорится, что это такие взаимоотношения между Христом и Церковью. Бог нас так возлюбил. Это большая должна быть для нас поддержка и поддержка хранить себя чистым. Вот. Но, вот как с Коринфянами происходило, появляются лжеучителя, и они пытаются разрушить наши взаимоотношения со Христом и лишить нас вот этой чистоты духовной. И вот здесь вот третий стих мы читали, да? Читали, да? И вот здесь вот Павел говорит в третьем стихе, что вот я боюсь. А Павел говорит за Коринфян. Он переживал за Коринфян, да? Потому что Павел знал, очень важно хорошо начать, но очень важно и закончить. И он знал, что сатана, он будет противодействовать работе Христа. И он переживал. И поэтому он пишет все эти письма. И он приводит вот эту вот картину – в Эдеме, да, змей хитростью престил Еву, да, И мы знаем, чем это все закончилось. Очень хорошо Адам и Ева начали. Они были детьми Божьими. Все было идеально. Рай, все было совершенно. Совершенная полнота, совершенное счастье. Но вот приходит этот змей и обольстил Еву и Адам в конце концов. И все стало просто ужасно по сравнению с тем, как это было. Смерть. Да и все наши дни, в принципе, за редким исключением, это скорбь и труд в поте лица, образно говоря, а иногда и не образно говоря. Жизнь трудная. Это потому, что вот мы поддались, наши прародители поддались вот этому обольщению. То есть вот это обольщение сатаны, оно реально. И нам нужно бодрствовать в духовном плане, или бодрствовать за других людей, чтобы они сохранили эту чистоту до вот этого последнего дня, когда Христос придет. И вот сейчас сатана, мы должны вспомнить, он хочет уклонить нас от чистоты во Христе. Он хочет это делать, он может быть успешен. Павел, он же как? Смотрите, он говорит, вы святые, Каримская церковь говорит, вы народ Божий, у вас все дарование. Да? Но, несмотря на это, и он говорит, я уверен, что Бог силен вас усовершить. Но, несмотря на это, Павел переживал, что это может не произойти. Поэтому он писал письма, посылал своих соратников, чтобы поддержать, наставить Коринфян. И вот это тоже такой парадокс. Мы во Христе, мы спасены, у нас такие надежные взаимоотношения со Христом, и все-таки сатана пытается разрушить есть, и зачастую, и примеров полно, у сатаны это получается. Павел за это переживал, и мы должны, имея эту уверенность в нашем спасении, уверенность в любви Божией, мы должны дорожить этим и проявлять определенную осторожность за наш духовный рост, проявлять определенное усердие, чтобы хранить вот эту чистоту для Христа, потому что сатана хочет разрушить. У нас есть вот серьезный враг, это сатана, да, и в принципе мы вспоминаем, что мы вовлечены, вот сейчас мирное время, да, но на самом деле духовная война идет, да, это вот против эти правители, демоны, сатана, мы в состоянии войны, да, и поэтому нужно иметь определенное духовное бодрствование. И что происходило? Приходили лжеучителя к Коринфянам, да, и они говорили, Христа недостаточно, нужно еще что-то сделать, чего-то достичь. А Павел проповедовал, Христа достаточно, да, и вот в этом была простая сохранить чистоту, верить, что во Христе у меня все есть, а сатана... Он приходит, в Эдемском саду произошло, да, у человека было все, была полнота, да, жизнь вечная была, представляете, они бы жили вечно, не умирали бы, да, а сатана пришел и предложил, что как будто Бог что-то вам не додал, послушайте меня, и тогда у вас что-то откроется, вы увидите, вот это будет, но на самом деле это, конечно, было ложь, и все это очень плохо и печально обернулось. Но вот лжеучения, они основаны на том, что оттолкнуть человека от простоты во Христе, чтобы человек поколебался, что во Христе у него вся полнота, и чтобы он начал на свои силы, на закон надеяться. А Павел учил, и вот эта простота была просто верить, что во Христе у меня все есть. Это очень просто. Да, Христос, все во Христе, Христос, лоза, я ведь, вроде бы все понятно, но на практике мы очень часто забываем, мы начинаем переживать из-за денег, мы начинаем делать какие-то решения, как будто Христа нету в нашей жизни, мы из-за этих переживаний, из-за этого страха, мы делаем неправильные поступки в жизни, выбираем неправильное направление, потому что мы вроде бы интеллектуально знаем, мы христиане, Христос, моя сила, моя скала, но почему-то мы начинаем жить своими силами и иногда думать, что у меня лучше получится, если бы я просто доверял Христу. Вот что произошло с Адамом и Евой, они поверили сатане, что без Бога, без гармонии с Богом у них может лучше получиться. Лучше не получилось. И вот все лжеучителя, которые приходили в Коринфян, да, они на самом деле обещали вам, Коринфян, вы слушаете нас, будет лучше, но лучше Коринфянам от этого бы никак не стало в духовном плане. И вот мы все так, мы хотим что-то из себя представлять в жизни, чем-то похвалиться, да, там, выпускники встретились там 20 лет спустя, начинается, кто чего достиг там, да? Через 25 лет встретились опять, кто чего достиг там, да, ну, не знаю, может быть, через 30 лет уже, может, поняли, что о чем-нибудь другом можно поговорить, но вот я когда ходил, и я вроде бы верующий, и на меня тоже, я чувствую такое давление, а что я скажу вот там, такого интересного там, что там, я пастор там, ну, как-то что-то хочется такое сказать, а, вот у меня там дети, замечательная семья, вот так вот, да, то есть я все равно, вот такое давление мы все испытываем, мы хотим чем-то похвалиться, да. И Павел говорит, на самом деле это все от лукавого. Хвалиться надо Господом. Сами по себе нам нечем похвалиться. Хвалиться надо Господом. И почему нет? Это самое лучшее, самое замечательное в нашей жизни. Но другие, может быть, для них это не что-то такое замечательное. А то, что мы христиане, то, что мы во Христе, и Христос мой Господь, мой Спаситель, вот чем надо хвалиться. Лжеучителя, они приходили к Коринфянам, и они пытались использовать этот вот страх, и чтобы люди начали хвалиться своими связями, своими способностями, там, своим красноречием там, или еще чем. Вот я там принадлежу Петру, я принадлежу там Аполлосу, вот он Аполлос такой замечательный, там, он к нам пришел на домашнюю группу, он так на меня повлиял, вот мне Аполлос, так все. О, да, а мне тоже Аполлос, вот давай мы с тобой здесь поговорим, мы, вот, мы похожи, да, вот там Аполлос, вот это вот наше, да, вот это, а вот они там Петр. Ну, вот такое вот было, такое, не совсем это... Лжеучителя, к сожалению, это делали, хотя Аполлос и Петр, конечно, не были виновны в этом. Вот. И вот такое происходит с нами, мы пытаемся иногда хвалиться чем-то и думать, что во Христе у нас нет этой полноты. Но во Христе она была, полнота, ну, в Боге была полнота у Евы, но она не поверила, а поверила сатане, и в результате вот что, то, что мы имеем. Павел учил, во Христе вся полнота. Лжеучителя приходили, и это только начало. Вот мы вам сейчас, слушайте нас, мы вам сейчас дадим глубину. Но это было, уклоняло Коринфян от чистоты. Не уклоняемся ли мы от чистоты во Христе? Доверяем ли мы, что во Христе это все, что мне нужно? Вот Христос все, что мне нужно. Христос это не просто там в воскресенье собрался, чуть себя получше почувствовал, это все, наша, вся наша жизнь. Уже не я живу, но Христос живет во мне. Это радикальное изменение. Это не просто религия, это немножко мне поможет. Это все, твое полное посвящение. Ну, так же, как вот и в обручении. Все, жених и невеста, они все, у них всех мысли, они перестраиваются все друг от друга, они думают, их жизнь не поменяется. Невесте, может, надо будет вообще переехать в другой город, в другую страну, не проблема, да. То есть, большие изменения. И вот взаимоотношения со Христом, они такие. Они, Христос все отдал нам, и ожидается, что мы тоже полностью Христу все посвятим. Это любовь. В этом-то и есть красота взаимоотношений, что люди друг другу полностью посвящают себя. Вот. И вот эта простота, была опасность, что от этой простоты коринфяне уклонятся. Дальше, четвертый стих. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». А как так? Может быть, можно проповедовать Иисусу, и окажется, это не тот Иисус, который в Библии? Может. Такое происходило в первом веке, это происходило. Уж тем более в нашем лукавом веке, где столько информации, это происходит. Такое происходит, мы должны быть, ну... серьезно в этом плане, и понимать, что не все вот эти вот духи, они действительно, это Святой Дух. Не все, кто говорит об Иисусе, они проповедуют истинного Иисуса. Не все, кто говорят там благовестие, благовестие, оно является благовестием. Мы должны это понимать. И вот коринфяне, они были снисходительны к таким людям, вместо того, чтобы четко сказать «нет». Это не то, что мы услышали, это не является благовестием, мы вас не будем слушать, не будем вас принимать. Они были снисходительны. И то же самое происходит в нашем веке. Христиане, они допускают, они снисходительны, они терпят этих лжеучителей. И они существуют. Вместо того, чтобы проявлять твердость, как бы разоблачать эти дела тьмы, эти лжехристы, лжеблаговестие, оно очень распространено. Оно очень распространено, и христиане иногда не занимают твердые позиции, потому что сами не понимают. Не все люди, которые говорят об Иисусе, они говорят об истинном Иисусе. И вот, ну это сложно. Это сложно, как это определить, да? Истинно это Евангелие или нет, да? С 5 по 6 стих. «Ибо я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам». Высшие апостолы. Вот давайте немножко разберемся по поводу апостольства. Что значит высшие апостолы? Что были низшие апостолы? Но на самом деле, да. Значит, у нас было 12 апостолов. Это самые главные апостолы, да. Но также были и не только 12 апостолов, были и другие апостолы. Вы это знаете? Когда мы читаем Деяния 14 глава, 14 стих, там говорится «апостолы» во множественном числе Варнава и Павел. Деяния 14 глава, 14 стих. Апостолы Варнава и Павел. То есть Варнава называется апостолом. Причем например, ну, Павел, то, что апостол Павел, понятно. Варнава, если вы не знали, он тоже был апостолом. То есть апостолов не просто 12 их было. Да? Возможно, были 12 апостолов, а возможно, были, некоторые говорят, 70, может, еще апостолов было. Вот те, которым Иисус дал силы над демонами исцелять, и которые по двое ходили, проповедовали, потом вернулись, и Иисус им говорит, радуйся о том, что имена ваши записаны на небесах. Вот, возможно, они были апостолами. Но во всяком случае, мы в то время, мы видим, что не только 12 апостолов, были и другие апостолы. Да? И вот если только 12 апостолов, то все просто. А если не только 12 апостолов, вот этих главных, но есть и другие апостолы, тут становится тяжело. Как определить, человек действительно апостол или нет? И вот в Коринф пришли такие лжеучителя, которые выдавали себя за истинных апостолов. Как они это делали? Они были, скорее всего, иудеями, они, скорее всего, были жителями Иерусалима, они, скорее всего, много чего знали и про Иисуса, и зачастую они проводили время и много раз ужинали с апостолом Петровым, апостолом Иоанном, да? И такие люди приходили в Коринф, и это впечатляло Коринф. Ничего себе, ты из Иерусалима, да, колыбели христианства, ты ужинаешь там, ужинал с Петром, да, ну и такие люди, они как бы впечатляли очень сильно Коринфян, но не все из них были действительно посланы Петром или 12 апостолами, вот, и не все они были истинными на самом деле апостолами, многие из них были просто иудеи-законники, они просто говорили людям, что... Да, Христос, но вот нужно исполнять закон, нужно обрезаться, ну, креста недостаточно, нужно вот и это соблюдать. И на самом деле это было лжеучение, это было опасное лжеучение. Павел в Галатах об этом подробно говорит. И вот так как были второстепенные апостолы, не всегда было легко определить, а кто действительно истинный апостол. Да? И значит, Павел здесь говорит, высшие апостолы, так? Ну, под высшими апостолами коринфяне как подразумевали? Кто такой высший апостол? Высший апостол – это тот, кто общается с 12 апостолами, с Петровым, с Иоанном, с Яковом, с другими апостолами. Вот это вот высший, да? А Павел, он как бы там Что он там вообще, он сам по себе как-то там уверовал, в Иерусалиме он почти время не проводит, там на собраниях, где все вот эти вот большие апостолы собираются, его там никогда нет, и поэтому многие коринфяне, многие верующие, и мы видим это в других местах в Новом Завете, они не всегда воспринимали Павла как истинного апостола, они воспринимали как низшего такого апостола, может быть, даже и не апостол. Вот такая проблема была. И Павел здесь начинает свою защиту. Он просто говорит, ну, наверное, я невежда в слове. И Павел, возможно, действительно, его речь была корявая. Возможно, он по сравнению там, ну, это же Греция, да, Коринф, там красноречие, ораторские школы, там все это было развито, да. А Павел, он не очень-то на этом фоне выглядел хорошо, как такой спикер, как оратор, да. Но, несмотря на то, что у него речь была как бы корявая, да, не очень он был красноречивый, по сути, ему было что сказать людям. То есть форма, может быть, не очень была, но суть у него была. Иногда люди, наверное, таких встречали, они говорят очень хорошо, но сути там нет никакой. Да? Бывает, говорят очень хорошо. Вот так вот, если расслабиться, вам заговорят мозги. Да? Вот есть люди такие, у них хорошо подвешен язык, красноречие, могут они убеждать. И они вас иногда слушают таких людей и удивляешься, как он умеет вот такую ерунду все это так представить. Да? Ну, суть, конечно, не просто хорошо говорить, а что ты говоришь, да? И вот у Павла, у него было что сказать, и, в принципе, коринфяне знали, что у Павла, у него есть серьезное познание духовных истин, и они могли засвидетельствовать, да, Павел, может быть, не так, как там вот эти вот высшие апостолы, а на самом деле лжеапостолы, да, может хорошо говорить, но ему есть что сказать, и они действительно так думали, да, действительно, Павел, ему есть что сказать, гораздо больше, чем вот другим людям. Вот, и Павел, вот ему приходится защищаться, видите, ему приходится защищаться, потому что коринфяне, они думали, что Павел, он, ну, не полноценный, как бы, апостол. Вот, но и это вот такая интересная вещь, что мы думаем, что если ты вот апостол, если ты проповедник, если ты какой-то служитель, ты должен иметь с физической точки зрения все какие-то дары, ты должен быть представительный, да. Но мы должны вспомнить, что вот Павел, он не был проповедником, но у него не было красноречия. И мы можем вспомнить, что Петр и другие апостолы, они были простыми рыбаками, они не были образованными, да, но Бог их использовал. И это должно быть для нас поддержкой, что при нашей слабости, да, Бог будет нас использовать. Мы иногда думаем, ну как я буду рассказывать о Христе, что я скажу? Ну, Бог даст слова. Бог даст слова. Бог так работает. Нам будет что сказать. Главное, чтобы у нас было вот это серьезное взаимоотношение со Христом. Нам будет что сказать. Мы скажем это коряво, да? Да, может быть, не как-то там, используя методы ораторской речи. Но мы сможем донести, Дух Святой донесет эти слова до этого человека. Да? Бог использует. Мы можем быть невеждами в слове, но самое главное, чтобы у нас была жизнь, что-то, наша жизнь из чего-то представляла, и чтобы нам было что-то сказать действительно людям, и люди это увидят. И вот он, Павел, такой вот он был. На самом деле, вот этот великий Павел, да, он не обладал вот этим таким красноречием, как мы иногда думаем, что вот этот публичный человек, проповедник, он должен всегда очень хорошо говорить. Павел таким не был. Самая главная суть, не форма, самая главная суть. Аминь. 7 по 10 стих. «Согрешил я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безвозмездно проповедовал вам Евангелие Божие. Другим церквям я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам, и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. Поистине Христово во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаи». И вот что, видите, какая некрасивая ситуация. Лжеучителя, они говорили, Павел неполноценный апостол, смотрите, он даже не собирает приношения. А почему он не собирает приношения? Это потому, что он как бы не имеет права. Только настоящие апостолы, вот как мы из Иерусалима, вот мы можем собирать приношения, материальную помощь. А Павел как бы не настоящий апостол, да? А потому что Павел, он действительно, когда пришел в Коринф, он были определенные причины, почему это делал. У него нужда была. У него была серьезная нужда. Но он не говорил об этом. Он не просил денег, потому что были причины, да? Другие верующие из Македонии, они послали деньги. И за счет этого Павел продолжал служить. И вот Павел пытался это сделать ради Евангелия. Он не собирал приношения для себя, да, не просил материальной помощи. Он ради духовного назидания Коринфа это делал, но его неправильно поняли. И вот этот вот хороший жест они как бы против Павла обратили и начали думать, что Павел, может быть, не настоящий апостол, поэтому он деньги не собирает. Это как-то смешно. Я когда пришел в Тессалоники на Голгофе из методистской церкви, все методично. Там хором читают там исповедание веры, там какой-то стих, молитва «Отче наш», и там по рядам пускают такой красивый мешочек, и приношения люди туда кладут. Ну, я вот так привык. Когда я пришел в часовню на Голгофе, там как-то слишком так все демократично было в часовню на Голгофе. Я смотрю, приношения они не собирают. Я думаю, и вот для меня, я думаю, что такое не собирают приношения? Может, здесь просто какая-то тусовка, а не настоящая церковь? Потому что настоящая церковь, она должна собирать приношения, да? И я потом к пастору подошел, там, ну, поговорили, мне понравилось в часовне, но я ему говорю, один из первых вопросов, почему вы приношения не собираете? И пастор говорит, нет, мы собираем, вот там коробка стоит просто, которую я не заметил. Стоит коробка, ну все, значит, все, настоящая церковь. Вот я такой был. И вот коринфяне, они немножко так были, незрелы в этом плане. И, конечно, Павлу было обидно, что про него так думают. Вот, и Павел здесь вот объясняет. Он не говорил это, но теперь пришло время объяснять, почему Павел не собирал приношения, чтобы не было никакого нарекания, да, чтобы никто не сказал, что там Павел, ты только из-за денег это делаешь, потому что были определенные напряженности, тенденции в Коринфе, и Павел, чтобы не было никаких нареканий, он не стал собирать там деньги, хотя ему нужна была помощь, и слава Богу, что другая церковь на севере, македоняне, которые не были богатыми, но они послали деньги, и Павел продолжал служение в Афинах и в Коринфе, он продолжал служить. И Павел здесь, он хвалится здесь. Вы замечаете, он говорит в 10 стихе, «Похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаи». Павел, когда у него была нужда, и он решил пусть я буду нужду терпеть, но я буду служить все равно этим людям, коринфянам. 2 года он там жил, да? Я им буду служить. И Павел понимал, у него награда будет на небесах. Бог его благословит в конце концов. У него будет эта награда. И Павел как бы понял, это лучшее вложение, это большая награда, чем если бы мне сейчас помогли деньгами. И Павел как бы, имея нужду, он чувствовал вдохновение, то, что у него больше будет награда. И он здесь говорит, это не отнимется от меня. То, что я делал, это было тяжело. То, что я делал, и терпел эту нужду. Это была моя жертва для Христа. И Христос меня благословит. У меня будет хорошая, особая награда на небесах. Павел так считал. Павел искал вот этой похвалы. Это не отнимется. Если бы Павел как бы так смотрел, если мне сейчас коринфяне не помогут, да, но они мне помогут, мне станет полегче, да. Но если я вот доверюсь Богу, через эту нужду буду продолжать служить, потому что так лучше для служения, награда будет гораздо больше. И Павел решил остановиться на большей награде, на большем вознаграждении, именно на награде Христовой. Не отнимется это от меня. То есть Павел, он как бы, как говорится, копите сокровища на небесах. Вот так вот Павел копил сокровища на небесах. Ради того, чтобы коринфяне, там не было никаких нареканий на Евангелие, он не стал. И, кстати, это одна из причин в нашей часовне, во многих часовнях, мы не во всех, но во многих часовнях и других, наверное, церквях тоже, мы не пускаем вот этот мешочек по рядам. У нас просто стоит коробка, и человек спокойно может подойти без какого-то как бы давления. И если человек новый придет к нам в часовню, он не будет чувствовать, что вот только пришел, и тут уже сразу деньги собирает. Вот. Это одна из вещей, почему мы так поступаем. Вот, потому что деньги – это больная тема, и многие люди неправильно ее понимают. И чтобы избежать всяких лишних недопониманий, вот Павел примерно так поступал. Вот. Павел хвалится. То есть он до этого-то они не знали, а теперь-то он им говорит, Коринфянам, да? Это, вот это неразумно. Павел не стал бы это делать. Но он просто, ему приходится все эти детали объяснять, потому что Коринфяне, у них определенное было недопонимание, и нужно было объяснить. И Павел начинает хвалиться. Вот я так поступал. То есть Павел поступил как бы более духовно, чем те лжеапостолы. Лжеапостолы, они там сразу приношения собирали. Там, по несколько приношений за служение они там собирали сразу. Это все, это четко было, да? Вот. Но Павел поступал более духовно, чтобы не было нарекания, что там все это ради денег все это делается, там пришел там проповедник, там, понятно, там ради денег. Чтобы не было такого, чтобы люди больше доверились Евангелию и спаслись в конце концов. То есть Павел поступил более духовно, и за это ему награда. Он служил Богу безвозмездно. Дальше, с 11 по 12 стих. «Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно. Но как поступать, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, чтобы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы». То есть он объясняет, я как раз люблю, чтобы не было никаких там недоразумений. Вот. И я буду так продолжать поступать, чтобы не было никакого повода. Потому что были люди, которые искали повода. Они его следили за Павлом, как бы докопаться до него. И Павлу надо было поступать вдвойне осторожно, и дополнительно жертва от себя. Ему пришлось жертвовать многим и терпеть вот этот недостаток. Вот. И Павел говорит, пусть они будут таким же, как я. Вот пусть эти лжеапостолы придут и будут служить безвозмездно. Посмотрим, долго ли они задержатся. Долго ли они задержатся, когда поймут, что тут им в материальном плане ничего не светит? Вообще придут они сюда или нет, да? Будут ли они такими суперверующими, суперапостолами, если они поймут, что здесь материально они ничего не получат, да? И вот Павел, он как бы дает понять, что Коринфянам, что многие эти лжеучителя, они только за деньги к вам ходят. И, хорошо, а вот как вот... Вот мы понимаем, что истинный служитель Евангелия, служитель Богу, он должен, не за деньги это делать, да? Ради истины он должен делать. Да, и вот Павел так поступал. Но значит ли, что церковь, она должна игнорировать нужду, которая может быть у служителя? Это неправильно. Коринфяне, в принципе, это не делает им чести, то, что они не обратили внимания, то, что Павел нуждается. Он там 2 года жил, и они не обратили внимания. Они все получали от Павла, спасение получили, духовный рост, и много чего они получили, а материально они так и не поддержали Павла. Это, конечно, не делает чести. Вот. И несмотря на то, что мы, как служители, должны... служить безвозмездно, прежде всего Богу, не за деньги, да, это не значит, что мы не должны помогать тем служителям, которые в нужде. Вот это тут должен быть такой баланс. Есть такое, такая мысль, она лукавая. Он Богу служит, пусть Бог ему там поможет, раз он духовный, он же проповедник, там все там типа... А на самом деле это просто жадность, недуховность и непонимание, что человек служит тебе, ты получаешь гораздо больше богатства, и это не очень много, если ты поможешь ему чем-то материально. И вот такая нехорошая ситуация поступила, и я слышал про некоторые церкви, где пасторы служат, и церковь вроде не маленькая, но пастор там нуждается, но буквально перебивается. Это хорошо, что пастор служит верно, продолжает, но это не делает чести христианам, что их служитель вот так вот в нужде. Вот македоняне, они молодцы, они послали, поддерживали это служение Павла. Это не были богатыми. И, то есть бывают ситуации, когда служитель нуждается. Наверное, этого не избежать бывает. Но если у нас, как верующих, есть возможность, то мы должны быть внимательны к этой нужде. Потому что нам служат духовно, да, но мы также должны, чем есть, материальным помочь. То есть вот такая вот должна быть у нас зрелость. Мы понимаем, что служение Богу – это не за деньги, да, но в то же время человек, если искренне служит, почему он должен нуждаться? Почему мы будем игнорировать и как бы там прикрываться какой-то супердуховностью, когда у человека есть нужда? Если есть нужда, мы по любви, по братской любви должны поучаствовать в этом, помочь. То есть должен быть такой баланс. Дальше, с 13 по 15 стих. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей, правда, но конец их будет по делам их». Принимает вид апостолов. Вот в первом веке это была серьезная проблема. Мы читаем в Откровении 2 главе 2 стихе, там вот Ефесская церковь, послание Ефесской церкви, и там Иисус хвалит эту церковь, там говорится: «Зная дела твои и труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы». Да? Вот ефесяне, они разоблачали вот этих лжеапостолов. Это о чем говорит? То, что вот это лжеапостольство, это была серьезная проблема в первом веке. И вот это лжеучителя, они были проблемой в первом веке, с ними надо было разоблачать, разбираться с ними. Уж тем более в нашем веке это серьезная проблема лжеучителя. Это серьезная проблема, братья и сестры. Как с этим разобраться? Ну, во-первых, вот здесь вот в контексте, да, здесь говорится то, что лжеучителя зачастую они делают это ради денег. Да? Убрать это деньги, и эти лжеучителя сразу они исчезают из поля зрения. Да? Но другое, самое главное, наверное, принцип, который здесь не говорится, но мы из Библии знаем, это надо же держаться, знать Слово Божие и держаться Слова Божьего. Вот так мы сможем сохранить себя от лжеучения. Что произошло с Евой? Бог сказал: не ешь. Змей сказал: ешь, ничего не будет. Да? И она не послушала Бога на самом деле, и послушала змея. Ей нужно было, Бог же сказал: не ешь. Вот было Слово Божие. И у нас есть Слово Божие. Если Слово Божие говорит что-то, то Бог себе не может противоречить. А лжеучителя, они пытаются каким-то хитрым способом обесценить обетование Божие, обесценить вот то, что Бог нам говорит. Поэтому как сохранить себя от лжеучения, братья и сестры? Читайте Библию, знайте Слово Божие и живите по нему. Сатана, он будет пытаться отменить эти обетования Божьи, слова Божия. И вот в первом веке, представляете, как это трудно было, да? Ну, казалось бы, 12 апостолов, апостол Павел, да? Ну, при таких авторитетах столько было лжеучителей. Тем более, когда у нас нету таких авторитетов, да, живых апостолов у нас нету, тем более нам трудно, да? Но мы не должны как бы унывать, у нас есть Слово Божие, Новый Завет, Ветхий Завет, просто надо знать. И как бы там человек ни выглядел, как бы он представительно ни выглядел бы, какие бы там у него степени учености не были, какая там бы традиция за ним бы не тянула, все должно, мы должны все проверять по Библии. И вот в евангельских церквях, в протестантских церквях есть такая идея «sola scriptura», как-то так это звучит, только Слово Божие. Вот чем отличается протестантские церкви от других церквей? Только Библия. Не просто не какая-то церковная традиция, а только Библия. Мы считаем, что Библии достаточно. Павел об этом говорит. Библии достаточно, чтобы человек был готов на всякое доброе дело. Этого достаточно. Если бы надо чего-то было бы, Бог бы еще бы написал. Но этого достаточно. Это надо значит, верить, исполнять, и мы, это будет достаточно, чтобы сохранить себя от лжеучений. Слово Божие. Но это реально. Лжеапостолы тогда были, лжеучителя сейчас есть. Сам сатана, он принимает вид ангела света. Представляете? Поэтому неудивительно, что его служители, они тоже выглядят как свет. Ну, привлекательно. И поэтому зачастую христиане, они как бы смотрят, вроде в Библии так говорит, но этот человек, он такой авторитетный, за ним столько следует, там, он книги пишут, там, по телевизору его показывают. Такой человек, ну разве он может ошибаться? Вот мы смотрим на внешнее, да, и это нас впечатляет, да. И вот тоже, также коринфяне смотрели на внешних вот этих лжеучителей. О, он там с Петром общался, там, чуть ли не вырос там с Петром, рыбу там они ловили с Петром. Вот это да, ну как такой человек может ошибаться, да. Хотя они говорили зачастую ерунду и обирали, в буквальном смысле обирали коринфян, да. Вот, то есть надо не смотреть на лица, да, а смотреть вот на Слово Божие, что оно говорит, и тогда мы сохраним себя, наших близких, ну, в истине. Не впечатляться вот именно внешним, а смотреть на суть. То есть в трудное время мы живем, сейчас очень много лжеучений, братья и сестры, очень много. Их не стало меньше по сравнению с первым веком, их стало еще очень много. И важно понять, что вот в 15 стихе, но конец их будет по делам их. То есть конец их не наступил. То есть лжеучителя, они не сразу как бы на свет их ложь выходит. Проходит определенное время. В конце концов Бог это все раскроет и осудит. Но сейчас они могут существовать. Не сразу как бы ложь обнаруживается. Вот. Вот, ну я закончил. Но основная мысль... Мы обращены Иисусу Христу. Мы обращены... Вот такие, у меня такие взаимоотношения со Христом. Такие взаимоотношения со Христом. Это дар. Это радость. Да. Это не значит, что все в моей жизни как бы вот Царство Божие. Царство Божие, оно наступит. Но я сейчас уже взят, обручен для этого Царства Божьего. Это, конечно, большая поддержка для всех. Кто я такой? Я недостоин, но Христос избрал меня. Вот мы церковь, вся церковь, мы как невеста. Недостойные, но Христос нас избрал. И это вдохновляет нас что? Любить Христа обратно и хранить себя в духовной чистоте, разоблачать лжеучения, потому что мы, любовь Христа, она у нас покорила. Вот. И сатана, что он делает? Сатана, он хочет, чтобы мы черпали силы не во Христе, а в человеческих усилиях, в творении, а не в Творце. И вот это одно из главных лжеучений, оно сталкивает нас от благодати, от Христа, и мы начинаем жить по закону, начинаем жить своими усилиями. И вот то, что происходило с Коринфянам, и Павел пытается вернуть Коринфян и им сказать, и нам Слово Божие это говорит, что надо хвалиться только Господом, в Господе у нас всякая полнота. Всякая полнота в Господе. Господь, Он хорош и для воскресенья утра, и для понедельника, где бы мы ни были, в каких бы ситуациях мы ни были, в хороших, в трудных, в нужде, в изобилии, Христа достаточно. На все достаточно. Мы не можем иногда почувствовать эту достаточность, мы можем чувствовать свой недостаток на данном моменте, но в конце концов Бог, Он все сделает хорошо через Иисуса Христа. Поэтому Иисус сказал, что я пришел дать жизнь и жизнь с избытком. Все это во Христе, пусть это будет поддержкой для нас, и чтобы никакие не лжеучения, никакие там учения, которые вместо того, чтобы на Христа уповать, они... указывают человека там уповать на какие-то свои силы или на какие-то группы, на какие-то ассоциации людей. Во Христе у нас вот эта вся есть полнота. Мы обручены Христу. Христос, Он позаботится о своей невесте, да? Аминь.